по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет, друзья. По страницам Библии 565-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. И мы с вами сегодня читаем послание к Галатам. Мы с вами сегодня сначала читаем ваши комментарии. Вчера было много комментариев, и вчера были интересные комментарии, по делу комментарии. Я начну с одного комментария, который совершенно не по делу. Я все-таки об этом скажу. Есть разные страны, причем совершенно разные страны в этом виновны, по разным причинам начинают превозносить свою страну больше, чем Бога. Есть страны, в которых даже в официальной такой символике, в официальном выступлении, ну, некоторые считают необходимым начинать с прославления этой страны. Говорят «слава» и называют название своей страны. Такие страны были в истории человечества на протяжении разных времен, они меняются, поэтому называть конкретику не будем. Тем, кто пишет по этому поводу, тем, кто пишет нам такие сообщения, вот такого плана скажу одна вещь. Слава Иисусу Христу. Вот слава Иисусу Христу. Все остальное он устраивает сам. Очень хороший комментарий прислал вчера Игорь Феденков. Игорь отмечает очень правильную вещь. И вот эту вещь, которую мы часто не понимаем, но Священное Писание-то об этом говорит совершенно четко. Да, вот Давид обращается к Богу и пишет о Боге, говорит: «Господня земля и все, что наполняет ее». Израильтяне, те израильтяне, которые находились в мире с Богом, отлично понимали, что мир этот, в частности, выражается и в том, что Богу все принадлежит. Когда Бог передает Израилю землю, это опять по поводу национализма, это опять по поводу прославления каких-то государств вместо прославления Бога. Когда Бог передает Израилю землю, Бог дает эту землю в пользование, как пишет в своем сообщении Игорь Феденков, в аренду. Более того, условия этого пользования оговорены достаточно четко. Интересно, однако, что в этих условиях предполагается и возможность продолжения пользования, и возможность потери использования земли, если народ израильский отворачивается от Бога. Мы об этом говорили и дальше будем говорить. И возможность восстановления в земле, если будет покаяние, если будет обращение к Богу. И когда-то придет Господь и сам установит свое тысячелетнее царство, и когда-то также будет новое небо и новая земля, совершенно по другим правилам. Но пока, да, Игорь совершенно точно отметил, что то, что мы получаем, кстати, это относится и к земле израильской, и ко всему, что мы с вами сегодня имеем. Оно ведь дается нам в аренду, оно дается нам на определенное время. Единственное важное условие аренды, которое мы видим в договоре, который Бог заключал действительно с, причем там несколько этих договоров, несколько заветов в рамках Ветхого Завета между Богом и Израилем. А условие-то в том, что эта аренда бесплатная. Израильтяне возделывают землю, израильтяне служат Богу, но тут очень важно удержаться от одного искушения. Очень важно не подумать, будто служение Израиля Богу — это плата за землю. Нет, Бог дает эту землю для того, чтобы могли израильтяне в этой земле и не только в этой земле служить Богу. Когда ребенок делает что-то по дому, когда ребенок убирается у себя в комнате, когда ребенок моет посуду, это ведь не плата за то, что родители ему комнату дали. Тут никакой плате речь идти не может. Но Игорь в своем сообщении заметил то, чего действительно многие не замечают, и поэтому получается, вот там это наша земля, это мы. Не-не-не, земля остается Господней, и Господь дает эту землю тому, кому Он хочет, тому, кому Он считает нужным. Очень сложный вопрос от Александра Павлюкевича. Он пишет, почему Савл сораспялся одновременно с Иисусом? А почему не в тот момент, когда он принял решение совершать свое служение по указанию Иисуса? Или я вас неправильно понял? Вы совершенно правильно поняли, Александр. Это не вопрос, который, ну, я не знаю, определяет верующий человек, неверующий человек. Это не вопрос нашей посвященности. Это скорее вопрос богословия, вопрос теологии. Мы с вами читали, да, и я сразу скажу, что есть замечательные христиане, которые не согласятся с тем, о чем я сейчас буду говорить. Есть разные комментарии, разные понимания вот этого богословского момента, на который вы совершенно точно в нашей с вами вчерашней беседе обратили внимание. Мы с вами читали послание к римлянам, и это было уже в конце позапрошлого года, кажется. Вот. И мы с вами говорили о том, что значит мертвый умер или согрешил и умер в Адаме. Вот смотрите, послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Потому что, вот тут очень важная вещь, в нем, то есть в Адаме, все согрешили». А мы с вами говорили о взгляде, богословском взгляде на вот этот грех как на сопричастность. Мы по одному из взглядов, мы тогда, беседуя о послании к римлянам, выделили несколько возможных точек зрения. Я на одну из них особенно сделал акцент. Это мысль о том, что мы все каким-то особым образом находились в Адаме, когда Адам согрешил. То есть это не юридическое только вменение, это не юридическое только действие, а наше пребывание в Адаме. 18 стих здесь же. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение», да, ведь мы же не ели этот плод. Ну вот некоторые считают, что в каком-то смысле, в особом смысле мы были при этом в Адаме тоже. «Как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. А закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Мы с вами говорили о том, что мы согрешили в тот момент, то есть мы были в Адаме, и вот в этот самый момент вместе с ним согрешили. Если мы это принимаем, вот эту часть, тогда со следующей частью проблем не возникает. Получается такая параллельная структура. Да, как мы были в Адаме, и мы согрешили, так мы сораспятый Христу в тот момент, когда он умирал на Голгофском кресте. Это его действие, ну, потому что иначе получается, что я сам распялся, когда я сказал «да», и когда я принял решение служить, и тогда вот это все происходит как бы по моему желанию. Я принял решение, я готов к этому, поэтому я распялся. Иисус умер за... И опять-таки, тут мы ходим по очень серьезной богословской грани, но я понимаю, что у разных христиан разная позиция по этому поводу. Я напомню также, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню то, о чем говорил вчера. Мне очень легко делать эти передачи, потому что даже в этих тонких моментах та богословская школа, на которой я вырос, богословская позиция, на которой я стою, не противоречит позиции вот этого конкретного автора. Хотя есть и другие. Есть замечательные христиане, которые стоят на других позициях. Так вот, Иисус Христос умер за всех, за каждого человека. Нет человека, который мог бы сказать, что смерть Христа его грех не покрывает. И в этот момент он был распят и за Павла, и за вас, и за людей в настоящем, за людей в будущем. Но дальше его смерть становится действенной только тогда, когда мы откликаемся на его призыв, его смерть становится действенной только для тех, кого только для тех, кто говорит это слово «да», только для тех, кто принимает его, его смерть. Ну, это как подарок, да, вот могут вам подарить подарок, но пока вы не примете этот подарок, пока вы не протянете руку, подарок так и не станет вашим. Вот в этом плане. Опять, совершенно не обязательно, ну, так глубоко копать. Более того, глубоко копнув вот настолько, да, вот в эти моменты, как Михаил вчера писал, я не помню, прочитал я это сообщение целиком или нет, он написал о том, что... Нет, я только пересказал это сообщение. Михаил писал о том, из Израиля, писал, что вот слушаю ваши передачи, иногда соглашаюсь, иногда нет, но даже когда не соглашаюсь, вот это несогласие, это повод думать, рассуждать, читать Священное Писание. И вот это правильно. То есть вы можете не согласиться с такой богословской позицией, но, по крайней мере, вы сейчас, ну, сможете продумать, можете посмотреть, как это, собственно, работает в Священном Писании, и изучить сами вопрос, помолиться, обратиться к Господу в молитве и принять решение. Если вы будете говорить «нет» о том, «нет, ну вот Павел, конечно, сораспялся Христу именно тогда, когда он принял решение», слава Богу, никаких проблем в этом нет. Если бы вы сказали, что Иисус не был распят за Павла или не был распят за нас, или ну, то, о чем мы будем сегодня говорить несколько позже, тогда были бы серьезные проблемы. А так проблем нет. Ирина просит о молитве. Мы молились за Ирину. Она пишет, попала в очень нехорошую ситуацию, в руки к мошеннику. Сейчас выбираюсь из этого. Очень тяжело. Параллельно заболевание уже пожизненное. Стараюсь, креплюсь, но сил иногда просто нет. Ирина, мы молились за вас, и я молился за вас, и будем продолжать молиться за вас также. Ирина, напишите, если вы нас сейчас слушаете, напишите мне лично ВКонтакте, напишите, в каком вы городе находитесь. Возможно, если у вас есть такое желание, мы поможем вам встретиться с кем-то из верующих людей этого, вот этого города, потому что такие ситуации, ну вот, они не для того, чтобы проходить через них в одиночку. Иногда бывает, но ну, не случайно же вы написали. Я думаю, что вам очень важно, во-первых, Божье присутствие, а во-вторых, важно, чтобы кто-то оказался рядом с вами, кто действительно понимает, и кто имеет Божию любовь. Вот мошенники, они на то и мошенники, что они используют, или потому и мошенники, что они используют людей, выдавая то, чего мы хотим видеть. Извините, выдавая то, что у них есть, за то, что мы хотим видеть. Я общался с одной девушкой, которая говорила, я так хотела, чтобы меня полюбили, я так хотела любви, что отдавала себя одному, другому, третьему. Потом каждый раз с ужасом понимала, что они мною просто пользуются. В конце концов пришла к мысли о том, что любви просто нет. И изменилось, рассказывала она мне, изменилось все это в моей жизни, когда Господь мне открылся, когда я приняла и услышала Его любовь, и я посвятила себя Ему, и я вижу, что Он меня не использует. Он совершенно по-другому на все это смотрит. Он по-настоящему меня любит. Снежана Тайгунова пишет, спасибо вам за ваш труд, слава Иисусу. Да, слава Господу за то, что Он делает. И также продолжает Светлана Фалькова эту мысль, слава Господу за ваше служение. Вот действительно то, что мы делаем, посвящено Ему. Иначе оно невозможно, иначе оно просто смысла не имеет. Пишет Анна Христова, чтобы... Или Христова, там, не знаю, Христова, наверное. Не из Болгарии же она. Чтобы угодить Богу, всего-то и нужно... Чтобы угодить Богу, всего-то не нужно никого осуждать, пишет Анна. Теперь представьте себе, уважаемая Анна, человека, который всех осуждает. Вы будете его осуждать? Хотя бы на минутку. Да, вот вы будете осуждать того, кто всех осуждает? Если вы сказали «да», то вы не угодили Богу. И вы отлично понимаете, что Богу угодить не сможете. Если вы сказали «нет», ну, вы либо недооцениваете ситуацию, либо, либо лицемерите, извините, пожалуйста, но все же на ваших глазах бьют или убивают ребенка. Вы осудите? Ну, вы же сказали, не нужно никого осуждать. Вы же не сказали никого, кроме самых главных злодеев. Что-то не так тут, Анна, не замыкается круг. Получается, что вы Богу угодить не можете. Кстати, я тоже не могу угодить Богу. Именно поэтому и прихожу к Иисусу Христу. Другого пути у меня нет. Ну и стих относительно того, что не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 и следующие стихи, фрагмент Нагорной проповеди. Это один из излюбленных фрагментов, которые часто цитируют неверующие люди. И штука-то в том, что цитируют они его не по делу. Сам Иисус изгонял, менял миновщиков из храма. Сам Иисус перевернул их столы. Сам Иисус говорит фарисеям достаточно суровые вещи. Это никак не противоречит тому, о чем он учит в Евангелии от Матфея, 7 глава. Не судите, да не судимы будете. И мы также уже говорили об этом в наших передачах по Евангелию от Матфея. Поэтому вы можете найти те передачи, послушать. Но я думаю, что в предисловиях наших мы к этому обязательно еще вернемся. Пишет человек, который подписывается как Павел Творческий. Я начну все-таки с того, что люди обычно выбирают себе ники или псевдонимы, которые соответствуют природе. В творческой природе есть много хорошего. Но более того, творчество происходит от слова «творец». Творческая природа происходит от Творца. И поскольку, когда мы становимся людьми творческими, мы проявляем или мы имеем возможность проявить Божью природу, именно на эту природу, на природу творчества, более всего нападает враг человеческий. Иногда спрашивают, почему у творческих людей бывает столько проблем в жизни и бывает столько греха. Почему рядом с творчеством часто соседствует еще алкоголизм, например, или какие-то другие моменты. Почему творчество к всему этому приводит? Приводит к этому не творчество, приводит к этому то, что сатана делает все для того, чтобы исказить природу человека, для того, чтобы исказить вот эту Божью грань природы человека. Творческий человек без Бога, и мы об этом уже говорили, мы неоднократно говорили, творческий человек без Бога очень остро чувствует, что происходит вокруг. Он чувствует, что происходит в нем. Но без Бога он не имеет выхода. Он не знает, что делать дальше. Он не знает, как делать следующие шаги. Так вот, Павел пишет, почему я задаю вопрос, почему я все это комментирую. Действительно, он творчески к этому подходит, но он пишет так, чтобы угодить Богу, надо быть святым. До какого-то момента мы даже с этим согласимся, но дело в том, что святым я быть не могу, вы, Павел, быть не можете. Можете быть только святым Божьей святостью. Святость эта принимается, получается нами совершенно конкретным образом, тем образом, о котором говорится в Библии. Вот без веры угодить Богу невозможно, читаем мы. Не читаем без святости угодить Богу невозможно, потому что святость — это то, что Он нам дает, а вера — это то, с чем мы к Нему обращаемся. Но дальше Павел продолжает. «Я общаюсь с Богом, могу поотвечать на вопросы. Не все в Библии мало ответов». Извините, не все в Библии, там мало ответов. Есть Писание куда лучше. Не надо быть фанатиками, а надо читать и изучать другие Писания, и вы поймете, что есть книги намного разумнее. Дальше вас спрашивают, Павел, о том, какие другие Писания. Вы, например, называете апокрифическое Евангелие от Иисеев. Нет, они не были учениками Христа. Более того, совершенно не факт, что Евангелие от Иисеев действительно написано теми самыми Иисеями, которые были группой или сектой ветхозаветного периода. Связи Иисуса Христа с иисейством, конечно, есть, но Евангелие от Иисеев давно и прочно признано, причем самыми разными людьми признано подделкой. Поэтому подделки можно читать, ну, просто для общей информации, для общего, для общей осведомленности. Но я даже не на это хочу здесь обратить ваше внимание. Вы говорите, могу поотвечать на вопросы. В Библии не все написано. Иисус никогда не ссылается на какое-то другое Евангелие, допустим, на то же Евангелие от Иисеев, но он активно ссылается на Ветхий Завет. Апостолы Иисуса Христа активно ссылаются на Евангелие, на те Евангелия, которые мы знаем сегодня в Священном Писании. А ранние отцы Церкви ссылаются не на Евангелие от Иисеев, упаси Бог, конечно, а ссылаются они на библейские тексты. Они ссылаются на Евангелие, они ссылаются на апостольские послания. И знаете почему? Вот эта идея, давайте мы расширим наш разум, она очень опасна. Я понимаю, что вы сейчас меня назовете узколобым фанатиком. Вот, это ваше дело, это ваша проблема. Но дело в том, что дорасширяться можно до такого, что пустить в разум и в сердце врага. Мы пускаем в сердце всех, нам открыты, наши сердца открыты. И открыто наше сердце, открыто наше сердце, об этом пишет апостол Павел. Но тут важная вещь. Мы пускаем в сердце всех, когда в этом сердце живет Иисус Христос. И когда начинается вся вот эта вот бредятина такая сентиментальная, давайте откроем друг другу, давайте откроем всем людям наши сердца. Есть тут кто-то, кто приходит для того, чтобы убить и погубить. И сердце открывать не надо. Давайте откроем сердце Христу, и уж тогда Он покажет, кого пускать, кого не пускать. Он покажет, где настоящее, а где волки в овечьей шкуре. И мы очень четко будем понимать, что нам делать, как нам жить дальше. И те, кто в наше сердце войдет, и то, что в наше сердце войдет, встретится или встретятся со Христом. Вот это важно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, а потом уже завтра поговорим и читаем дальше ваши письма. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, прибудь со всеми нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 565-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами к посланию Галатам, 3 глава, 8 стих. Мы с вами начали читать и начали говорить в прошлый раз об Аврааме. Авраам как величайший пример спасения по благодати через веру. Ведь Авраам оправдан по вере. Во-первых, это происходит за 400 а может быть, и 400 с лишним лет до времен даяния закона, то есть ни о каком законе тогда еще речи не было. Во-вторых, его оправдание пришло еще до того, как было установлено обрезание. Иными словами, Авраам провозглашен оправданным независимо от закона, независимо от обрезания, и не случайно мы видим, что Авраам оправдывается по вере. Потому что других оснований для оправдания тогда просто не было. Авраам оправдан по упованию на Бога, по упованию на Спасителя. И это очень важно. А теперь, друзья, читаем 8 стих 3 главы послания Галатам. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Это очень важная история, это очень важный стих. Дело в том, что для Авраама веры было достаточно. Почему же тогда мы хотим чего-то другого? Почему мы стремимся оправдаться перед Богом нашими делами? И тут я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, когда Бог предвозвестил все это? Мы с вами читали о том, что Бог предвозвестил Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Когда об этом было сказано? В прошлый раз мы с вами читали книгу Бытия, 15 глава. А теперь я хочу показать еще одно место, которое мы находим уже в поздний этап жизни и служения Авраама. Это книга Бытие, 22 глава. Вы помните контекст этой главы? Авраам получает повеление от Бога, и повеление это заключается в том, чтобы... Да, впрочем, я прочитаю. Бытие, 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И дальше 3 стих. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения». И дальше. Авраам проявляет послушание. Он слушается даже в этот сложный момент, даже в этот страшный момент. Он слушается, уповая лишь на Бога и уповая лишь верою, потому что никаких других оснований больше нет. Та же глава, 10 стих. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Опять-таки он готов это сделать. И ангел останавливает его, говорит: «Не поднимай руки свои». И 13 стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего». Авраам проявляет послушание. Я хочу обратить ваше внимание на этот момент. Сначала, в 15 главе, мы узнаем, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Дальше, в 22 главе, мы видим послушание Авраама. Он проявляет послушание, основанное на этой вере. И дальше, уже после этого проявления послушания Авраама, Бог говорит ему, это 17 стих 22 главы: «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Видите, как соотносятся послушание Авраама и Божие благословение. Авраам готов принести жертву, когда это было нужно. Авраам готов был отдать даже сына своего, Исаака. И Авраам готов был остановиться, когда Бог ему об этом сказал. Самое важное заключается, конечно, в том, что Авраам слушает Слово Божие, слушает голос самого Бога. Авраам делает то, что говорит Бог. Своими действиями Авраам проявляет свою веру. Это очень важная вещь. И опять-таки происходит все это до закона. Кстати, некоторых людей смущает то, что говорит Иаков, и кажущееся противоречие между Павлом и Иаковом. Мы с вами читали об оправдании по вере. А Иаков говорит в своем послании, 2 глава, 20 стих: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? и делами вера достигла совершенства. Очень часто люди, которые говорят о полемике между Иаковом и Павлом, читают только 20 и 21 стихи 2 главы послания Иакова. Они говорят, что вот Павел учит об оправдании по вере, Иаков учит об оправдании по делам, какой-то между ними спор. Однако, если читать и 22 стих, то история становится гораздо более ясной. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. В начале книги «Бытие» мы читали о том, что Авраам оправдан по вере. В конце вроде бы по делам, но на самом деле и в конце по вере тоже. Эта вера, однако, проявляется в делах. Жан Кальвин когда-то писал: «Вера, конечно, спасает, однако вера не остается одинокой». Или «вера не остается одна». Дело в том, что дела происходят от веры, а не по нашему усилию. Настоящие дела, настоящие действия, которые угодны Богу, происходят, когда мы веруем. Динамичная, подлинная вера как раз и порождает дела. Если бы Авраам к 22 главе книги «Бытия» не был настоящим верующим, если бы у него не было настоящей веры, то и дел бы у него тоже не было. Если бы он был не уверен, верующий он или нет, готов он слушаться Бога или нет, то, услышав Слово Божие с призывом принести в жертву своего сына Исаака, Авраам, скорее всего, сказал бы: «Да я просто перегрелся». Или: «Боже, я не хочу». Или: «Давай договоримся, давай решим как-нибудь по-другому». Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы говорили об этом в связи с 15 главой, мы говорили об этом в контексте 14 главы. Произошло самое главное. Авраам поверил. И обратите, пожалуйста, внимание. Все это происходит тогда, когда закон еще не был дан. До закона еще 400 лет. И при этом Иаков напишет: «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». Иаков приходит ровно к тому же, о чем говорит апостол Павел. Так что никакого противоречия здесь нет. Павел и Иаков говорят одно и то же. Но один из них смотрит на веру в начале жизненного пути Авраама. Это Бытие 15. Другой – на веру уже в конце или почти в конце его жизненного пути. Бытие 22. Один из них, Павел, говорит о корне веры. Другой, Иаков, о плодах веры. Но должно быть и то, и другое. Есть, проявляется – и то, и другое. И проповедовать одно за счет другого было бы абсолютно неправильно. А теперь вернемся к посланию к Галатам и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Итак верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою». Или в более новом и, я бы сказал, более точном переводе, соответствующим современному русскому языку, находится под проклятием. Дальше. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Это весьма суровая история, весьма суровые слова, но они очень точные. Получается, что и сегодня Бог спасает точно тем же образом, которым когда-то спас Авраама. Вера. Вот это и есть способ, которым Бог спасает. И в 10 стихе, который мы уже прочитали, мы обращаем внимание на одно ключевое слово. Фраза в конце стиха: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Есть дни, Когда мы понимаем, что да, сегодня я поступаю правильно, я угоден Богу. Есть плохие дни, когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни не так. Даже не что-то, а очень конкретно не так. Теперь смотрите, что написано в этом стихе. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно», и второе слово «всего», что написано в книге закона. Не исполняет постоянно, не исполняет всего. Можете ли вы сказать о себе, что вы исполняете весь закон? Ну, скорее всего, нет. Если вы честный человек, если вы честны перед Богом, перед людьми, перед собой, вы скажете, это невозможно. У меня бывают хорошие дни, когда все у меня нормально, а бывают и очень плохие, очень серые, очень неудачные дни. И если говорить о соблюдении Божьих заповедей, есть ситуации, когда у меня лучше, есть ситуации, когда у меня хуже. Но вот интересная вещь. Нас ведь никто не хвалит за то, что мы соблюдаем закон. Ну, смотрите, допустим, я исполнял закон целиком или даже все законы моего государства целиком на протяжении 30 лет. Вот я все делал правильно, я все исполнял. Две вещи. Во-первых, меня кто-то за это похвалит? Да нет, никто не похвалит. Во-вторых, что будет, если я нарушу закон? Да, в качестве аргумента в мою защиту может быть использована мысль о том, что я 30 лет ничего не нарушал. И все же наказание за нарушение закона, скорее всего, будет. То есть меня не только не наградят за то, что я все делаю правильно, но я буду арестован, я буду наказан за то, что я сделал что-то неправильно. Я не смогу сказать, слушайте, не арестовывайте меня. Я 20 лет все законы исполнял. Можно же, наконец?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Закон не может оправдать. Дело в том, что закон не дает жизнь. Не в этом его функция. Закон лишь наказывает и провозглашает наказание. Жизнь же дает вера. Никакой другой возможности получить жизнь у нас просто нет. Продолжаем читать 3 главу послания к Галатам, 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Эти слова «праведный верою жив будет» мы уже читали. Это слова из книги пророка Аввакума, 2 глава. Эти слова цитируются в Священном Писании трижды. В послании к римлянам, в послании к евреям, в послании к галатам. И в каждом случае делаются свои акценты. Это либо праведный, верою жив будет, тогда акцент на праведность. Либо праведный верою жив будет, тогда акцент, как в послании к римлянам, на том, что никакого другого способа оправдания нет. Либо акцент на жизни, как в послании к галатам, праведный верою жив будет. Это очень важный текст, это очень важный стих и важная мысль. Понимание этого было уже в Ветхом Завете. Именно потому, что невозможно было исполнить весь закон, была необходима жертвенная система, была необходима вот эта довольно сложная система, и те, кто читает Ветхий Завет, я знаю, иногда мучается, чтобы все это выучить, чтобы все это запомнить. А израильтянам того времени нужно было это запоминать. И особенно им нужно было запоминать, если они понимали, что никакие человеческие жертвы не могут загладить ту вину, которую мы перед Богом несем. 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Дело в том, что вера и закон — это два противоположных принципа спасения. Это два абсолютно противоположных и, самое главное, взаимоисключающих пути. Нельзя сказать, как пытаются некоторые, что я, конечно, спасаюсь и по Божьей благодати, но и сам в это что-то вкладываю. Тут или то, или другое. Я помню, как летел в самолете, и меня спрашивают, что я буду, мясо или рыбу. Я сделал свой выбор, а сосед рядом со мной сидит. А я, говорит, хочу и мясо, и рыбу. Ему ответили: вы знаете, нужно выбирать, потому что у нас по одной порции горячего на человека. Я не знаю, что выбрать. На что стюардесса сказала: ну, вы подумайте, я через 5 минут к вам снова подойду. И через 5 минут человек должен был уже сказать свой выбор. Так же и здесь. У Бога нет варианта, чтобы нам спастись сразу и законом, и верою. Выбор остается за нами. Бог же объясняет нам каждый из этих двух вариантов. Переходим к 13 стиху. «Христос искупил нас от клятвы закона». И опять слово «клятва», его можно переводить, или даже лучше, правильнее переводить словом «проклятие». «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Тут интересная история. Христос не просто освободил нас от закона, он сделал больше. Он сам стал проклятием за нас. И он был распят на дереве, на кресте, на дереве, проклят всяк, висящий на древе. Это действительно правильный, точный перевод. И это очень-очень важный фрагмент. Дело в том, что иудеи-то ведь обычно не распинали на дереве. Как сказал мне один мой знакомый, он говорит: смотри, в Израиле камней гораздо больше, чем деревьев. Так что легче с человеком сделать? Распять его на дереве или побить его камнями? Деревьев не хватает, камней полно. Взял и побил. Просто куда ни посмотри, везде каменистая земля. На самом деле нужно отметить, что такой способ наказания использовали очень редко. И относился он к самым страшным или самым опасным преступникам. Смысл распятия на дереве был еще и в том, чтобы окружающие люди увидели, что произошло с преступником. Это не просто наказание. Это еще и зрелище или практический пример для всех остальных. В книге Второзаконие, 21 глава, 22 и следующие стихи, читаем: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве». Опять-таки, я уже говорил, это уникальная история, потому что камнями побить легче, чем дерево на это тратить. Но все же, 23 стих: «То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Итак, повешенный на дереве проклят перед Богом. Но тело этого человека нельзя было оставлять на дереве на ночь. Его нужно было снимать. Это было в законе, это было в Ветхом Завете. «Всякий, висящий на дереве, проклят перед Богом». А теперь возвращаемся к посланию к Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, или от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, То есть он совершает это сам. Израильтяне не могли исполнить закон. Бог спасал их по этой причине по вере. Так же и сегодня Бог спасает нас с вами по вере. Я хочу продолжить чтение текста, а потом задаться одним очень-очень важным вопросом. Послание к Галатам 3:14. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Возвращаемся к 14 стиху. Каким же образом благословение Авраама через Христа распространяется на язычников? Как это работает? Вот тут очень важный момент. Благословение Авраама дается через его потомка. Потомок один, который благословляет, это Иисус Христос. И вот как Авраам получил благословение по вере, по причине своего упования на Бога, так и мы получаем благословение ровно по той же вере. И дальше апостол Павел говорит о завете, который не отменяется, о договоре, который не отменяется. Допустим, я сегодня сказал: вы знаете, в течение следующего года я выплачу вам 10 тысяч рублей. Прошло полгода, я за это время выплатил 5 тысяч, а потом говорю: все, дальше не буду. Вы мне скажете: нет, нет, нет. Было слово, а лучше был подписанный договор, была расписка, и изменить эту расписку невозможно. Но при чем тут Авраам? При чем тут закон? При чем тут вера? Очень просто. Бог установил оправдание по благодати через веру. Мы видели это со времен Авраама. Дальше приходит закон. Вопрос. Меняет ли это систему оправдания, которую дает Бог? Нет. Не меняет, ровно так же, как мое нежелание, допустим, заплатить 10 тысяч, не изменило бы данных мной обязательств. Бог дает закон тогда, когда система оправдания уже существует. Бог оправдывает по вере, и получение закона Божия ничего не изменило. Вот поэтому бесплодны всякие попытки оправдываться законом. Это бесполезно. Это просто не предусмотрено. Закон для другого дан. Я понимаю, что мы сейчас очень и очень замедлили наше путешествие по страницам Библии, но я бы хотел, чтобы вы услышали Евангелие, чтобы вы поняли его смысл, чтобы вы ответили Богу «да», получив всю необходимую информацию. Речь не про то, что вот я буду соблюдать закон и оправдаюсь. Закон – это инструмент, данный с совершенно конкретными целями. Кстати, очень хороший инструмент. Замечательный инструмент. Божий инструмент. Но цели другие. Какие? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.